Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о назначении человека и мысли Николая Александровича Бердяева.
Если у философии есть главный вопрос, то это вопрос о человеке и его назначении в мире. Человек – венец божественного творения или неудачное создание природы? Заканчивается ли наше пребывание с концом земной жизни, или мы призваны в вечность? Для чего человек приходит в этот мир? Как может он оправдать свое пребывание в нем? Философы по-разному отвечали на этот вопрос. Сегодняшняя программа о том, каким видел назначение человека Николай Бердяев, искавший ответ на вопрос «Кто такой человек?», обращаясь к его высокому призванию быть образом и подобием Бога.
У нас сегодня в гостях аспирант кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени Ломоносова Анна Федоровна Макарова. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы, собственно, вот с вами так в этот летний вечер решили поговорить о Бердяеве без каких-то юбилейных дат, они прошли, а просто потому что тема интересная – назначение человека. Вот, зачем он нужен, человек? То есть почему Бердяев в сложные годы эмиграции между двух войн, это, по-моему, 31-го года работы, да? Вот, одна война закончилась, вторая война скоро начнется, ставит такой вот вопрос?
Этот вопрос Бердяев ставит всю свою жизнь. Он пишет, что творчество, свобода, сущность человека, то, откуда человек вышел и куда он идет, это вопросы такие магистральные для него, мает его всю жизнь. И книга о назначении человека имеет подзаголовок «Опыт парадоксальной этики». И в этой книге он наиболее систематически, и, как он пишет, наиболее совершенно излагает свой взгляд на, вот, на сущность человека и на сущность этики. Он пишет не о норме добра, а о происхождении добра, не о социальных вот каких-то ипостасях человека, а о самом человеке, о его сущностных каких-то характеристиках, о том, откуда он изошел. Он пишет о том, что он изошел от Бога и от свободы. Пишет парадоксально часто, там слово «парадокс» в этой книге очень часто употребляется.
Цитата. Николай Александрович Бердяев. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. Загадочность и противоречивость человека определяются не только тем, что он есть существо, упавшее с высоты, существо земное, сохранившее в себе воспоминания о небе и отблеск небесного света, но еще глубже тем, что он изначально есть дитя Божье и дитя ничто, дитя свободы.
Парадокс – это вот такая машина просвещенческой диалектики. Руссо любил парадоксы. Вот. Есть ли истина в парадоксах?
Он просто констатирует некую странность суждения. То есть парадокс же корень имеет, да, странное, что-то неожиданное. И вот его афористическая манера, ему свойственная вообще, в этой книге вполне проявляется.
Этим... Ну, докса по-гречески – это вообще некое мнение, изречение, да, парадокса, то есть это от изречения к изречению, то есть как бы сталкиваются лбом не два барана, не два человека, а две мысли сталкиваются.
Да, вот один из
ключевых... Вот, например, мысль о том, что человек есть песчинка, есть тростинка, да, как говорил Паскаль, и мысль о том, что человек несет в себе образ Божий, то есть он задуман как творение Божье, он не ошибка Бога, не неудачный эксперимент или неудачный опыт, да, а он сотворен Богом как венец творения христианства.
И как творец.
И как творец.
Как человек, который сам призван к творчеству.
И как вот... Вячеслав Иванов писал, творец икон и сам икона, называя человека. То есть человек создает все время какие-то иконы, и часто иконы не Бога, а, может быть, даже чего-то противоположного ему. Он создает идолов и поклоняется сам этим идолам, которые он создал. Но в то же время он сам икона, он сам образ Божий, о чем он иногда забывает.
Да, вот эта склонность человека к идолотворению, к поклонению твари вместо Творца, то есть человек, будучи сам творением, или твари, да, как написано, поклоняется сам твари, то есть в этой своей сути он поклонник и ищет чему поклониться, и все время поклоняется, иногда поклоняется чему-то не тому. И вот этому идолопоклонству тоже очень много Бердяев посвящает обличительных строк. И вообще пафос вот этой книги, он такой какой-то плач или такой вот стон. То есть у Бердяева есть очень такие резкие гневные книги, как то, например, там, «Философия неравенства». Есть такие остро, там, остро-социальные, остро-политические. А эта книга явно ему очень дорогая и близкая. Вот можем так даже по главам посмотреть. Она выстроена действительно очень обдуманно. И как, но, как ни странно, этот план, Бердяев писал, пришел ему во время... просмотр балета Дягилева, вероятно, там в 29-м, может быть, году.
А какой балет он смотрел?
Какой балет точно не, он не указал, просто этот план, он пишет, пришел мне целиком. Балет Дягилева, не имевший никакого отношения, он пишет к этой проблеме, проблеме человека, видимо, но вот он целостно ему пришел.
Я думаю, что философ — это человек, который ничего не понимает в балете. Вот, то есть, и он смотрит балет, и вместо того, чтобы наслаждаться красотой, пластикой, да, балета, он начинает думать о чем-то своем. То есть, вряд ли Дягилевский балет стал таким катализатором.
Ну, для Бердяева в эмиграции просто, я думаю, русский балет в Париже был очень ценен, и что-то в нем такое пробудило, просто какую-то силу, энергию ему сообщил, и что-то, что зрело в нем всю жизнь.
Как такая грёза о потерянной России, когда смотришь «Лебединое озеро». Я себе представляю, как этот балет смотрели в Париже, да, или там «Петрушку», или «Весну священную» Стравинского. Это такая грёза о потерянной России. Да, о Серебряном веке с его пестротой, с его таким колоритом, разноцветным, пестрым колоритом декораций Головина, Коровина. Вот я могу себе представить, как русский эмигрант в Париже должен был смотреть на русский балет, пускай исполняемый во французском театре. Вот, а раз мы вспомнили с вами подзаголовок «Опыт парадоксальной этики», там еще потом эпиграф идет. Помните, как?
«Грусть от того, что не вижу добра в добре».
Николай Васильевич Гоголь, да?
Да, да, да.
Вот. «Грусть от того, что не видишь добро в добре», да? То есть, а как это понять? Что значит видеть добро в добре?
Вот это и есть основной парадокс, который Бердяев раскрывает особо. Добро, пишет Бердяев, и добрые слишком часто в осуществлении этого своего добра становятся злыми и хотят для злых уготовить ад в пределе. То есть добро склонно довольно быстро перерождаться в зло. И трагизм жизни в основном в том, что противодействует не добро и зло, а добро и добро. То есть одно добро сталкивается с другим добром. Вот. От того, что не видишь добра в добре, действительно... костры, инквизиции и прочие попечения о спасении души человека, к сожалению, в истории часто вырождались в жестокости. И повседневная жестокость тоже часто, религиозная жестокость.
Я даже помню, он, по-моему, тут же пример приводит, что Владимир Соловьев в «Оправдании добра», где добро понимается как некая прагматическая польза. Угу. Добро – это когда мы украли жен и скот у соседнего племени, а когда враги наши у нас украли жен и скот – это зло. То есть вот добро, которое понимается в таком меркантильно-прагматическом смысле. Нажитое добро. Все, что мы нажили, вот это наше добро. А иногда это не добро. Иногда это такая обуза на наших плечах, которую не знаешь, куда и выкинуть. Вот ты всю жизнь копил, копил, как скупой рыцарь, наживал, наживал, а счастья-то тебе нет. Да, потому что это не то добро. И вот о нем, наверное, Гоголь говорит: грустно от того, что не вижу добра в добре. То есть добра в ложно понятом добре, в добре без Бога. В добре, которое мыслится только как человеческий интерес, человеческая корость.
Да, да? Совершенно верно. Вот этот пример с там, женой и с котом, что вы упомянули, это такая готентотская мораль, так называемая. Да, Бердяев говорит, это готентот, который таким образом рассуждал. Или, например, Фридрих Ницше, который пытался выйти по ту сторону добра и зла, выйти за пределы вот этого критерия различения добра и зла. То есть как мы, собственно, можем судить о чем-то, если само добро — это уже результат развлечения и оценки, уже результат вкушения с древа познания, результат вот этого распадения сознания из райского вот в наше нынешнее, такое пограничное. И Ницше тоже говорит, Бердяев не вышел вот за пределы этого развлечения и оценки, он просто на место добра поместил свое добро, что является злом для кого-то.
Цитата. Николай Александрович Бердяев. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. Борьба со злом постоянно порождает новое зло. Нетерпимость, фанатизм, насилие, жестокость, злобные чувства. Добрые в своей борьбе со злыми так часто бывают злыми. Любовь к самому добру и неустанное стремление к добру делает злобным, недоброжелательным и беспощадным по отношению к человеку. Христианство поставило человека выше идеи добра и этим совершило величайшую революцию в истории человечества, которую христианское человечество не в силах было вполне принять. Идея добра, как и всякая идея, должна склониться и уступить, когда приходит человек. Евангелие показывает, что люди бывают мерзки и лицемерны из любви к добру. Из любви к добру истязают человека и забывают о человеке. Суббота для человека, а не человек для субботы. Вот сущность великой нравственной революции, произведенной христианством.
А есть какое-то абсолютное добро, безусловное добро? Или вот всякое добро относительно?
Ну вот если обратиться к тому, как Бердяев на этот мучительный вопрос отвечает, он пишет, что есть некая генеалогия морали, есть появление добра. В какой-то момент из райского состояния, когда не было развлечения, не было оценки, не было добра, не было зла, была некая целостность. Произошло вот это расщепление на добро и на зло, и да, оно некое первично интуитивное, конечно, есть, его, вероятно, нельзя как-то так описать в явном виде, однако интуитивно, там, на скрижалях сердца у человека это записано, и он это знает. Но, как ни странно, чаще всего вот это добро действительно становится инструментом просто подавления и манипуляции. Вот это в основном Бердяева мает. И он пишет в основном именно об относительном добре и все время говорит, как было бы, как будет, точнее, хорошо перейти от вот нынешнего расщепленного состояния в некое состояние другого рая, следующего, такого просветленного, снова не различения и не оценки, такого целостного состояния уже после вот этого опыта зла жизни и добра жизни.
Который сейчас становится злом, да? Потому что мы гонимся не за тем добром в жизни. Вот в русской сказке есть добрый молодец и красная девица. Вот, когда мы говорим «добрый молодец», ну, по всей видимости, он не такой вот дядюшка-филантроп, как Джордж Сорос, который всем подарки раздает, да, гранты, но под ним волк в овечьей шкуре. Вот. А добрый в смысле достойный, да? Достойный
или здоровый.
Совершающий какие-то хорошие поступки, прежде всего, да? То есть добрый, он не то, что он добрячок такой вот сидит и совсем соглашается, конформист такой, унылый, да? Вот. Или наоборот, веселый конформист. А добрый, потому что он имеет нравственные ориентиры в своей душе. То есть он не испорчен, он не развращен. То есть у него ценностно, правильно душа построена, к Богу повернута, да?
Да, есть... и как ни странно, это может быть человек, который себя считает, скажем, атеистом, который живет по совести, и тоже Бердяев пишет, что живущий вот по совести такой условный атеист, который, конечно, на самом деле не атеист, просто себя так называет, он богоугоднее, чем жестокий религиозный человек.
Но он на самом деле не атеист, он просто не кричит на каждом перекрестке: «Я верю в Бога, я верю в Бога», да, но он живет по-божьи, на самом деле, вот этот человек.
Да, то и вот он... эта совесть, совесть, которая такой проводник человека к Богу, и если она не развращена окончательно, если она не замутнена и не затвердена, она все-таки в человеке ему говорит, обличает его ежедневно. И в этом надежда, надежда покаяния для каждого человека, будь то там, верующий или неверующий человек.
Цитата. Николай Александрович Бердяев. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. Совесть – и есть та глубина человеческой природы, на которой она не окончательно отпала от Бога, сохранила связь с божественным миром. Раскаяние, муки совести возможны только потому, что в человеке есть неповрежденная окончательно совесть. В совести соприкасаются свобода и благодать.
Бердяев еще мучает очень сильно, мучает вопрос теодицеи и того, что такого аргумента для атеистов, ну или для богоборцев, скорее так, скажем, мир во зле лежит, как же, если Бог добр, однако мир попустил лежать во зле, значит, Бог зол, или значит, что-то не в его власти, или значит, есть какая-то сила, которая ему, да, вот не подвластна, и такой силой Бердяев как раз и называет человеческую свободу, и бьется за нее всю свою жизнь.
Ну как же очень бьется, крепко, если свобода является источником зла, если от нее происходит грех, вот. И тем не менее Бердяев бьется все равно за нее.
Без свободы человек не человек, по нему не воплощенный, не полнокровный человек.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях Анна Макарова, аспирант философского факультета МГУ имени Ломоносова, и мы говорим о назначении человека и одноименной книге Николая Александровича Бердяева, выдающегося русского религиозного философа, экзистенциалиста, персоналиста, по-разному его называют, и говорим о том, что же, в общем, собственно говоря, человек представляет собой в этом мире. Я телом в прахе сливаю, умом громам повелеваю, я раб, я царь, я червь, я бог, сказал Державин в своей знаменитой «Оде Бог». Бердяев, наверное, мог бы эти слова принять за свои, да, и он, в общем, цитировал их неоднократно, эту замечательную державинскую сентенцию о человеке. Ну вот со свободой давайте попытаемся разобраться. Действительно, вы сказали о срыве, таком срыве в понимании теодицеи, который был у Ивана Карамазова. Нам очень хорошо знакомо это чувство, когда Иван в разговоре с Алешей говорит ему: «Ты пойми, я Бога принимаю, я мир этого мира-то Божьего не приемлю, потому что в этом мире есть страдания, в этом мире есть страдания безвинных детей, в этом мире есть слезинка ребенка».
И там же Иван говорит: зачем, собственно, познавать это чертово добро, когда оно нам так дорого стоит, когда оно таких жертв стоит.
И возвращает билет в мировую гармонию. Да? Я возвращаю мой билет Богу, говорит Иван Карамазов. То есть явно совершенно у человека не произошла эта стыковка. Бог благ, а мир зол. Как же Бог благой, добрый Бог мог сотворить мир, в котором так много страданий? Вот как Бердяев отвечает на этот вопрос? Он согласен с Иваном Карамазовым? Или все-таки в Иване Карамазове есть для него какая-то ложь или ошибка?
Ну, я свое ощущение вообще от личности Бердяева здесь тогда упомяну, оно уместно. Для меня Бердяев всегда был крайне человечным мыслителем, который... и не боялся парадоксов собственных и своих каких-то противоречий, и не боялся каяться там за свои ошибки. И всегда у него действительно в центре его такой сердечной муки был человек. Причем человек конкретный, не просто идея человека, не какой-то дальний человек там, будущего, а конкретно вот люди, живущие сейчас. Более того, не только люди, но и животные. Он был очень чувствителен к любому творению Божьему на земле. Так и Иван. Он все-таки в чем сила его, он смотрит, опять же, такую нам галерею случаев, жизненных случаев дает. Это гораздо сильнее, чем излагать какую-то свою теорию, чем теоретизировать, чем философствовать о неких материях. Он смотрит,
да,
на человека.
Да, но галерея случаев у Достоевского-то к чему ведет? Он рисовал образ социалиста. То есть вот за этой галереей случаев бунт. Бунт Ивана Карамазова. То есть не к такому-то мне все это не нужно, и мир должен быть переустроен. Переустроен согласно чему? Согласно мне. Согласно тому, как я считаю, мир должен быть устроен. Вот такие люди, например, как Дзержинский, они считали себя очень добрыми людьми. Они о бездомных детях заботились, они устраивали разные приюты для них. Но это не мешало им отправить на распыл там, каких-нибудь вшивых интеллигентов. Да? То вот есть это раз, свое да. понимание добра было
вот,
у такого
социализма.
Вот, как раз
мы здесь и подходим к тому, что те люди, которые, собственно, добры, и которые даже аскеты по-своему, которые свою жизнь кладут за идею, за какое-то благо будущего, они чудовищно злы. Тот Дзержинский или Робеспьер, например. Люди идейные, люди высокие, некого такого пафоса, однако они просто жестокие и бесчеловечные.
Сам Бердяев написал рецензию на «Сопротивление злу силы» Ивана Ильина, и я заглавил его «Кошмар злого добра». Да? То есть оказывается, что добро, которое вот с такой настойчивой упертостью, да, и вплоть до любых мер, которые можно применить по продвижению этого добра, превращается в зло. И цель не оправдывает средства, да? Цель не оправдывает средства. Поэтому вот Иван вовсе не такой уж человечный человек. То есть он выглядит действительно как вроде такой гуманист, да, борец за права детей, ювенальную юстицию ему бы просто вот учредить, что называется, его сделать министром. Но потом-то мы видим, что это человек совершенно расколотого сознания, треснутого сознания, буквально в следующей главе, когда черт к нему является и ведет с ним свои беседы.
Вот этот бунт Бердяева тоже в какой-то момент жизни, он, я думаю, был, и он может выйти вот в такую бесовщину фактически, а может через смирение, через какое-то просто признание своих там ошибок, через покаяние привести все-таки к чему-то другому. И Иван это просто взятый в статике, ну вот в этой главе, когда он беседует с Алёшей, момент, ну, безотносительно к политическим убеждениям, вот такого отчаянного крика, непонимания, почему Бог так зол, и из него можно всё-таки в этом состоянии можно принять благодать и выйти в свет, или же можно уйти дальше вплоть до медицинского смысла сумасшествия, этого света не принять. В этом и свобода выбора.
Но для Бердяева, мне кажется, причина не в том, что Бог зол, а, значит, мир сотворил не Бог, а злой демиург, как считал Маркион, и это ключевая фигура для Бердяева. Вот гностик Маркион II века, который считал, что Христос — это сын какого-то неведомого Бога, а не Бога-творца этого мира, потому что творец этого мира — зол. Вот. Так вот, Бердяев отвечает на этот вопрос однозначно. Он говорит, нет, не творец этого мира зол, а человек грехом внес в этот мир зло, и вина лежит на человеке, а не на Боге. Вина лежит на том, кто плохо распорядился своей свободой. И, кстати, мы должны помнить, что каждый из нас человек, а значит, каждый не лишен греха. И грех не только в несоблюдении там, седьмой заповеди или постов, а грех и в том, что нас ментально иногда не туда заносит. То есть мы становимся нетерпимы, мы становимся объяты ненавистью к людям, которые мыслят не так, как нам хотелось бы, чтобы они мыслили. Да? И мы начинаем войну не на жизнь, а на смерть. Войну с мельницами, с идолами, с призраками, за которыми оказываются живые люди.
А вот продолжая вашу мысль о том, что человек испортил замысел Божий, да, своим грехопадением, все же свобода дана ему Богом, говорит Бердяев. Если так, если все это задумка Бога, то получается весь мир — это игра Бога с самим собой. Дал свободу, тут человек, зная, чем это закончится. Это, конечно, не ответим мы в рамках эфира на этот вопрос. Тем не менее, вот это... Да, вот вы упомянули про Маркиона, он пишет о Маркионе, о Достоевском, и о Толстом, по-моему, в одном ряду пишет, что это люди, мучимые вопросом зла. Возможно, кого-то еще добавляет там.
Но он всегда говорил, что Маркион мне в своем вопрошании не чужд, что вопросы, которыми задавался Маркион, это высокие вопросы. Вот. Но ответы он и его последователи, вот Иван Карамазов, который, по сути, оказывается последователем Маркиона, да, давали неверные. Вот.
И там же он вспоминает еще спор Пелагии с блаженным Августином, тоже о трагическом столкновении свободы и благодати. Как вот, если благодать дана, с одной стороны, человек ею не насилуем, то есть она дается как, опять же, свободный выбор. И вот как это соотносится, это спор многовековой.
Да, правда, что Бердяев говорил, что философы ничего не понимали в человеке, и за ответом на вопрос, кто такой человек, нужно идти к писателям, нужно идти к Достоевскому, нужно идти к Шекспиру, нужно идти к Толстому, нужно идти к Марселю Прусту, кстати сказать. Да. И вот, пожалуй, он делал исключение для немногих, и в числе этих немногих был блаженный Августин, которого Бердяев очень ценил. Мы сегодня говорим о назначении человека по Бердяеву, и не только по Бердяеву, да, ведь надо же, наконец, ответить на этот вопрос, зачем человек нужен, с Анной Федоровной Макаровой, аспирантом философского факультета МГУ имени Ломоносова. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.